большего приближения.
Вопросы, пожалуйста. Кто желает спросить? Задавайте вопросы. То, что хотите, даже то, о чем мы сейчас не говорили, особенно те, кто уезжают, могут спрашивать обо всем.
Питер, Вакаша.
Пожалуйста, Питер.
Питер.
Должно давать наслаждение в эгоизм мой или в кли десятки?
Ну? Питер.
Питер. Еще раз повторите вопрос.
Величие цели должно давать наслаждение в мой эгоизм или в кли десятки?
Цриха латет таануг ла эгоизм шели о ла асирия шели?
Если величие цели дает наполнение моему эго, то это мое личное эго. Если величие цели дает наполнение эго десятки, то это эго групповое. Конечно, ни то, ни другое не является величием духовной цели. Это есть в каждом народе, в каждом обществе личная гордыня и общая общественная гордыня, там, государственная гордость. Мы не об этом говорим. Мы говорим о величии Творца. Когда мы раскрываем его великим из того, что он дающий, и мы ценим его свойство отдачи, и это свойство отдачи мы возвеличиваем в наших глазах, и все его величие, и именно потому, что он дающий, а не чего-то другое. Я именно это ценю. И поэтому я ценю также и группу в той мере, в которой она может быть подобна Творцу. Ну, в будущем или о том, что сейчас. Но все это только относительно свойства отдачи. Еще вопросы? Да.
Ну, ты догонил микрофон, Вакаша.
Ну, позаботьтесь о микрофоне, пожалуйста.
Мяхора.
Сзади.
Доброе утро, Раф.
Бокатов, Раф.
Доброе утро, товарищи.
Бокатов, хаверим.
Мой вопрос такой.
Шела шели.
Вы сказали, что вы находитесь постоянно в молитве.
Амарта, что ты немца кола зман бетфила.
Они. Ну, Нагид.
Я. Ну, допустим.
Ну, так услышан один.
Ну, хорошо, да, допустим, что да, я как пример.
Мой вопрос такой, я не могу понять, как можно сделать это, даже на уроке. Во время семинара, во время самого урока, когда вы говорите, я надо сосредоточен в то, что вы говорите.
Они меруказ, бемаша там говорил, бемаша мы махаверим басадна.
Говорит.
Бемаша они צריך להגיד.
И не могу быть постоянно в молитве.
Они לא מסוגל להיות כל הזמן בתפילה. איך אפשר לעשות את זה?
Это мой вопрос.
זו שאלתי.
אדם יכול לחיות
человек может находиться в двух ясаронах. Я прихожу на экзамен. Допустим, в университете я работаю где-то на каком-то рабочем месте, у меня есть какая-то проблема, какая-то задача, которую я должен решить. И вместе с этим у меня есть какая-то проблема дома. Так я думаю и о своей проблеме дома. Нахожусь в одном хисароне, и в другом хисароне то, что я должен сделать сейчас на работе. И, может быть, у меня еще есть несколько таких проблем, хисаронов, о которых я должен заботиться. Есть такие, которые не отпускают меня. Я должен думать об этом, удерживать это. Духовный хисарон, проблема в нем, что он не раскрывается в нас сам, как в этом мире раскрывают в нас разные проблемы, хисароны, но мы сами должны все время его пробуждать. И пробуждать его можно только, если я буду связан с группой, и мы договоримся в группе, что самое важное для нас — это быть все время в устремлении к постижению Творца, к величию Творца. Если я таким образом нахожусь в группе, то мы всегда поддерживаем каждый всех остальных. Это называется поручительство. Поручительством называется, когда мы создаем хисарона без хисарона. У нас нет его, но мы вместе заботимся о том, и тогда каждый получает хисарон от других. И мы обязуемся, то есть я обязуюсь, скажем, все время думать о том, чтобы ты был в правильном хисароне, чтобы ты не оторвался, не отключился. И тогда ты находишься в этом. Это называется хисарон без хисарона. Когда действительно у тебя нету чего-то, чтобы не доставало в этом мире. Это не то, что, не дай Бог, у меня есть дома кто-то больной, и я нахожусь на работе и все время думаю о нем. Нет. Это нечто иное. Это хисарон, который вообще в нас не существует. Хисарон к Творцу, к Духовному, к тому, чтобы отдавать Ему, возвеличивать Его в моих глазах. Нет такого. Мы чувствуем, насколько нам не хватает в этом вкуса. Мы сидим здесь. Мы готовы дремать, заснуть. Почему? Потому что меня это не влечет, не тянет. Я не чувствую в этом хисарона. Когда же да? Когда группа начинает этим заниматься. И тогда мы пробуждаем хисарон. Только таким образом.
Спасибо.
Но сейчас, пока что, после конгресса, вы почувствуете отягощение сердца, почувствуете, насколько вы такие затуманенные, не можете ни о чем духовном думать. Это еще придет. Еще день, два. Будут такие периоды, и это хорошо. Только продолжайте не убегать. Сказано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. То есть мы все время должны продолжать выполнять все вещи, даже если мы не чувствуем в них никакой необходимости или никакого удовольствия. Да.
What is adhesion and is it a complete state? What is adhesion with the creator?
Что такое слияние с Творцом и является ли это совершенным состоянием?
Слияние с Творцом — это состояние, которое мы достигаем с помощью подобия свойств. Когда во мне находится, скажем, свойство отдачи, а все остальные свойства получения, которые есть во мне, я сокращаю, и в этом свойстве отдачи я нахожусь в подобии Творцу в какой-то мере. Это и называется мера моего слияния с Творцом. Да. Все. И тогда я могу увеличивать это больше и больше. Могу также и выпасть из этой меры слияния, упасть. Но в слиянии есть меры. То, что интересно в слиянии, то, что мы, в сущности, и хисарон к слиянию мы должны создавать, и раскрытие Творца в слиянии мы создаем. То есть это все зависит от нашего усилия. Пожалуйста. Все?
Кен?
Да.
Buenos días, maestro. El creador nos da placer cuando el creado, en la medida que nos da placer, en la medida que nosotros lo revelamos. ¿Cómo podemos hacer esto cuando siento que él está en ocultamiento conmigo?
Si puedes preguntar de nuevo con el micrófono cerca a tu boca.
Por favor. El creador nos da placer al creado en la medida que lo revelamos.
Творец дает наслаждение творению в той мере, в которой мы раскрываем его. Как можно сделать это? То есть как можно получать в той мере, в которой я в скрытии?
Когда ты в скрытии, ты не можешь получить, поэтому это и называется скрытие. Но что он имеет в виду под скрытием? Как мы наслаждаемся также в скрытии? От того, что мы находимся в контакте с Творцом? Я не знаю, что он имеет в виду, да? Смотри, есть состояние, когда я нахожусь в скрытии. Но если скрытие для меня — это нечто желанное, когда я понимаю, что сейчас я не способен на большее, и состояние скрытия, оно мне на пользу, и с помощью этого скрытия я усиливаю свои килим, увеличиваю свой хисарон немножко, еще немножко, я увеличиваю свой хисарон, и это скрытие, оно приближает меня к Творцу, продвигает меня, создает все больше и больше какой-то стабильности, внутренних свойств скрытия, в каких аспектах они проясняются все больше и больше. И тогда я благословляю скрытие и люблю его, и принимаю это скрытие как исправление, потому что это скрытие действует, поскольку я не способен выстроить правильное отношение с Творцом, и сейчас то, что я нахожусь в скрытии, я думаю, как я могу выстроить правильное кли к Творцу. И из скрытия мы можем это создать. Как? Есть часть взор, которая называется «Сафра Децниют», то есть книга для скромных, для смиренных, которые скрывают себя, находятся под экранами, не хотят раскрывать Творца в своих получающих килим, а только в отдающих килим. То есть только в той мере, в которой я сам создаю, воспроизвожу это свойство отдачи, только в этой мере я могу и раскрыть Творца. Что значит, что я раскрываю свойство отдачи в себе, а Творец, что это свойство отдачи снаружи? Творец, когда раскрывается в моем свойстве отдачи, я принимаю, осознаю, что я этим доставляю ему наслаждение. Так мы работаем. Поэтому во тьме, которая раскрывается нам, нам дается возможность именно правильно себя сформировать. И если человек, как мы говорили прежде о поручительстве, уже организован таким образом, что он находится во тьме, и это для него нечто желанное, и он понимает, что во тьме он сейчас может все сформировать. Тьма, она не перекрывает меня, еще зависит от того, какая тьма, конечно же. Но большая часть времени нашего во тьме — это когда мы можем действовать. Я нахожусь в группе, я нахожусь в своих обязательствах перед группой, перед учебой, перед десяткой. И тогда, исходя из тьмы, именно я и действую. Это действую я. Я действую. Что называется тьмой? Раскрываются новые килим из разбиения, когда у меня есть сейчас тьма, я достиг чего-то в тьме, теперь у меня есть свет, этап света, и потом снова раскрывается тьма. Что значит, что раскрывается тьма? Приходит какая-то такая темная волна, и я не понимаю, с трудом понимаю, что делать, и я не чувствую вообще, весь такой затуманенный, затушеванный. Это происходит от того, что приходит новая волна, новый слой моего желания получать, который никогда не был раскрыт в творении. И начиная с греха, грехопадения Адама Ришона, из разбиения души, сейчас раскрывается новая прослойка желания, которая сейчас проявляется, чтобы я исправил ее, вот эта новая прослойка желания, это новый авиют. И этот авиют больше, чем все предыдущие ступени авиюта, которые были у меня, и поэтому она гасит их. Но это новое желание, которому я сейчас должен придать новое намерение, новый оттенок. И в тот момент, когда я начинаю работать над ним, и начинаю понимать, что это желание должно быть сейчас хисароном. Хисарон и желание — это две разные вещи. Желание — это просто нечто такое общее, сырье. Хисарон — кто, что, для чего, почему, разные такие направления, которые ты можешь придать желанию. И здесь и заключается наша работа. Так мы должны работать. Поэтому хисарон — это хисарон. Приходи со своим хисароном в группу, будь среди них, чтобы они правильно обработали твой хисарон. Так мы делаем. Это так, как ты работаешь с компасом. Куда пойти? Группа тебя поправляет, говорит, туда мы идем. Это работа. Да.
Спасибо, Раф.
Раф, систо и... O que dá contento ao Criador?
Если я хочу доставить наслаждение Творцу. Как доставить наслаждение Творцу?
Как дать?
Как доставить наслаждение Творцу?
Только через товарищей, иначе ты не знаешь как. Ты не попадаешь в Творца, ты не направлен на Него, и ты не можешь знать, доставляешь ли ты Ему наслаждение или, наоборот, огорчаешь Его. Только товарищи для тебя — то окружение, через которое то, что ты делаешь им, доставляешь им, тоже ты доставляешь и Ему.
Se estou pensando em dar contento ao Criador, ou se estou pensando que não há outro além dele, ou que ele é o bom e faz o bem, são a mesma coisa?
Danilo, você pode traduzir aí?
If I'm thinking in giving contentment to Creator,
если я думаю о том, чтобы доставить наслаждение Творцу, я думаю, что он добрый, творящий добро, это то же самое? Это то же самое состояние?
Что значит то же самое состояние? Добрый и творящий добро — это относительно меня. Как я должен его различать? Доставлять наслаждение — это относительно него.
Qual das duas tenho que, como pode escolher?
How will they choose which one, what we're going to be thinking on? if I will think in giving contentment to the Creator, or if I will be thinking in He is the good, it is good, or there is no one other.
На
чем я должен сосредоточиться в течение дня? На том, чтобы доставлять наслаждение Творцу, или на том, что Он добрый, творящий добро, и нет никого, кроме Него?
Нет ответа у меня. Я бы сказал так. И говорил и вчера об этом. Самое важное для нас — находиться все время в этом предложении. Нет никого, кроме Него. Это самое важное. Если ты находишься в этом, когда ты за всеми мыслями видишь Творца, и мыслями и желаниями, я сейчас чувствую себя так и... чувства спутанные, мысли спутанные, чувства, разум. И тут там такое состояние. Откуда это исходит? Это приходит от Творца. Что Он хочет? Чтобы я сделал то-то и то. Приходит ко мне, кроме того, что я чувствую, разные какие-то возбуждения извне. Откуда это исходит? Это исходит от Творца. Через жену, детей, начальника на работе. Еще разные, тысячи разных причин. Все Творец создает такое состояние. Ну, конечно, и десятки, и товарищи. Создает такое состояние. Он, и я стараюсь отыскать его. Если я не отыскиваю, вот это тоже не страшно, но я все время удерживаю себя в состоянии, что это все Он делает, что весь наш мир — это театр, и Он режиссер этого театра. И Он вот выстраивает весь этот театр, и я внутри этого театра нахожусь, и главное для меня, из всей этой сцены, из всего этого театра, я играю с ним в шахматы или еще во что-то. Он двигает мне разные вот эти фигуры, и я за ними должен видеть его. Что он хочет этим, что он хочет этим приблизить меня к себе. Поэтому я должен разглядеть, отыскать, как он хочет приблизить меня к себе, и главное, что во мне приблизит. То есть все время не оставлять, что это он делает, что это от него исходит, и он добрый, творящий добро. Несмотря на то, что я чувствую плохо, я чувствую зло, я чувствую страх, угрозу, я запутан. То есть страх и угрозу чувствовал в сердце, путаницу я чувствовал в разуме. То есть и разум, и сердце оба он пробуждает и все время выстраивает мне. Я все время должен быть замкнут на него, все время на него, все время только на него. Это называется, что я работаю над... Нет никого, кроме него. Только он — одна сила, которая формирует мне все. Также и через товарищей, когда я смотрю на товарищей. Ага, здесь именно его выражение относительно меня, через всех товарищей, как он буквально хочет повлиять на меня самым близким образом. Почему он хочет на меня повлиять? Так потому что я должен относиться к товарищам с любовью, с отдачей, в объединении, быть меньше всех, быть больше всех в том, что я хочу пробудить в них важность цели. Итак, я обязан относительно товарищей уже заранее находиться в таком состоянии, это называется поручительство. А Творец влияет через весь мир, но главное — через товарищей, на меня. И мы находимся, я так нахожусь с ним, в диалоге. В диалоге, потому что я все время хочу отыскать, увидеть эту связь между нами. Какие отношения между нами? Это то, что он хочет. Чтобы мы все время выясняли, что между нами. И тогда в этом есть прерывание, как мы сегодня учили, хисторонны, которые он пробуждает, когда я сам в себе пробуждаюсь тьмы, я пробуждаю рассвет и так далее. Но все это относительно той самой точки, когда я должен отыскать его и все время удерживать, что он единственная причина всего, что есть у меня, и всего, что, чем я сам являюсь. Он формирует мне вот эту жизнь, когда я чувствую вот эту материальную жизнь, чувства, разум. Все делает он. И будет делать. Но только я должен раскрыть, что это все от него. Вот и все. Как бы не так уж и трудно, да? Если ты сосредоточен только на решении этой проблемы, что Творец управляет всем, а все остальное — это просто марионетки. Они просто не существуют. Это он так скрывается за всем. Для чего? Чтобы ты смог настроить свое желание получать, точно направить его на него. У тебя есть много путаниц, много таких шумов, много разных форм, которые пугают, радуют, тянут тебя в разные направления. Вдруг ты начнешь сходить с ума от еда, секса, семьи, деньги, почести, власти. Каждая тут меньше, тут больше. Так продвигаются. Но продвигаются от чего? Все время нет никого, кроме него. Это главное. И затем возникнут разные проблемы, неувязки, страхи, тревоги. Для чего? И ты начнешь бояться, и не сможешь ночью спать, и не сможешь успокоиться. И это может быть серьезные состояния. Что значит серьезное состояние? Когда действительно это так серьезно в этом мире происходит, а может быть такие состояния, что ты... Это же глупость. Тебе показывают, что это глупость, но ты не можешь от этого избавиться. Тебе все равно кажется, что это нечто важное. Ты не можешь выбросить это из головы. И ты говоришь сам себе, что я идиот, что я сумасшедший. Я не могу отделаться от этой проблемы, ведь это вообще не проблема. Я бы даже не обратил внимания на это. И в этом ты тоже говоришь, что нет никого, кроме него. Так он хочет. Я привязан к каким-то глупостям и не могу избавиться от них, не могу оставить их. И люди оставляют путь. Ты видишь, есть товарищи, которые получили какое-то отягощение сердца, какую-то заинтересованность там в чем-то, что вообще там может быть. И уходят. Уходят. То есть нет никого, кроме него. Это основная наша проблема. И мы все время должны ее удерживать. И над этим мы должны работать все и напоминать каждый раз друг другу, что это главное. Вся наука Каббала, которая является методикой для раскрытия Творца творению, раскрытия Творца человеку, она вся указывает на этот принцип, что Творец — это единая сила, и нет никого, кроме нее, и мы должны отыскать ее таким образом, что мы все время желаем раскрыть его. Не раскрываем, но, по крайней мере, мы указываем, что это он. Где он? Мы не знаем. Кто именно он? Мы не знаем. Но это причина. Он — это причина. Хорошо. Да, есть вопросы?
Да, на конгрессе во время урока «Творец между нами» у меня возникло состояние такой как бы бездны.
בכנס בשיעור של הבורא שנמצא בינינו הופיע לי פתאום איזשהו מצב כזה כמו הרגשה של תהום.
Да, состояние как бы бездны, хотелось прямо умереть. И пришла молитва к Творцу.
ואז באה לי תפילה לבורא.
Что-то сделать.
לעשות משהו.
И вдруг прошел мимо товарищ Бен Зарари и показал мне жестом, что Творец между нами. И состояние сразу поменялось на подъем. Вопрос. Получается, в этот момент я просил за себя и навредил группе? Или... или как-то по-другому надо к этому
относиться?
Есть одно, что нам нужно постараться искать контакты и находить Творца, это Он. Я не знаю, что это именно Он, и как Он сделал, и что, и почему. Почему послал мне ангела, который называется Эрезарари, который мне сделал так. И спросишь Эреза, он тоже, может быть, не скажет тебе, что он сделал. Это, может быть, кажется тебе, неважно. Но одно дело найти и сказать, это Творец. Это исходит от Него. Я хочу, чтобы я был соединенным с этим, что это исходит от Него. Он источник всего. Этого достаточно, может быть. А после этого, после таких многочисленных действий, когда ты будешь пытаться, и будешь в том же направлении находить его, как нет никого, кроме него, придут состояния новые, в которых уже ты начнешь находить его в разных видах, разных причинах, будешь знать, почему это и как, но это уже другой уровень существования.
Ну, тут был урок, то, что мы, если просим за себя, мы разрушаем группу, портим группу. А тут, получается, у меня пришла молитва какая-то неосознанная о самом себе,
что-то
сделать.
Это совершенно нормально. Не нужно бояться. Если человек хочет найти, что нет никого, кроме него, несмотря на то, что это он должен сделать, нет действия, которое не мы бы делали, мы делаем, но это действие, по сути дела, направлено на Творца. Пока что это нормально. Не волнуйся. Это, конечно, на следующем уровне это будет представляться целиком эгоистическим, но сейчас это правильно. В состоянии, когда у меня нет осознания Творца, и я запутался, найти, что нет никого, кроме Него, и Он действует на меня, даже эгоистически, это уже точка в пути. Ну, Кольман.
Вопрос из Питера. Когда приходит состояние падения, я понимаю, что не был готов к этому, но как все-таки готовиться к этим состояниям, чтобы правильно их использовать и не отрываться от связи с Творцом?
Это только группа. Не может быть ничего другого. Только группа может удержать меня и дать мне уверенность, опору и ничего кроме этого. Если я думаю о будущем, что делать, то есть я не хочу прерывать свою работу с Творцом, я хочу все время продвигаться к раскрытию Творца, то только я и группа. Нет ничего другого. И насколько я все время работаю, желательно без перерыва, я и группа в одной системе, в этой мере мы спасаемся от всех проблем, и мы получаем в группе отягощение сердца, разные клипот, помехи, это не важно. Внутри группы это готовится, группа как бы созревает, группа съедает как будто все эти проблемы. Она способна подкармливать себя всеми этими проблемами и как раз продвигаться.
Так какое же действие я должен сделать в группе?
Как обычно, как пишет Рабаш. Да.
Следующий вопрос из Мексики. Что такое любовь к товарищам?
Что такое любовь к товарищам? Это когда я все, что товарищу нужно, могу ему обеспечить, и обеспечиваю. Это первое. А второе, что я делаю это изначально только лишь, чтобы прийти к любви к Творцу.
Вопрос из Петахтиквы. Какая разница между хисароном и намерением?
Хисарон относится к материи, к нашему кли, а намерение уже относится к исправлению кли.
Вопрос от русского кли. Как работать с товарищем, когда он переполнен знаниями, у него нет вкуса ни в чем, и у него нет желания ни к чему?
Полон знаниями, у него нет никакого вкуса ни к чему? Нужно как-то поговорить о том, что знанием он не постигает истину, и не духовное. Знанием он даже не постигает то, о чем он знает. Он не знает. Если я помещу сейчас весь Талмуд из Расферот в компьютер, и буду там делать разные таблицы, чертежи, и все это, и компьютер будет все время это обрабатывать, так что он все знает. Спрашиваешь, получаешь ответ, допустим, так. Хорошо ли это? Нет. Неумный учится, то есть постижение от этого не придет. Постижение от этого не придет. Поэтому человек не проверяется согласно тому, сколько он знает, а проверяется согласно тому, сколько чувствует. То есть насколько его кли раскрылось. А наше кли — это ощущающее кли, желание, а не разум. Разум только помогает желанию. Правильно пользоваться желанием.
Вопрос русского кли. Какое самое эффективное кли, чтобы слышать учителя на уроке и изучать источники, когда молитва убегает, и это закрывает тебе уши и сердце?
Невозможно слушать человека, если он не важен в твоих глазах. Поэтому в той мере, в которой мы ценим учителя или товарища, неважно кого, мы можем получать от него. Так что не во всем, но, по крайней мере, в той профессии, которую ты хочешь обрести у него, от него, ты должен представлять его большим, больше себя, иначе ничего не происходит. И это большая работа. Не думайте, что это, ну, конечно, Раф Лайтман знает больше меня, и я ценю его. Нет, это совершенно недостаточно. Здесь нужно быть в особом принижении, чтобы то, что есть у учителя, излилось в тебя. Это искусство, непросто. Это закон сообщающихся сосудов. Как высшее кли может дать нижнему кли в той степени, в которой нижнее кли прилеплено к высшему, предано ему. Это непросто. Но в мере преданности нижний получает от высшего. Мы учим это как законы в Талмуде Сферот, в Птихе.
Да.
Еще вопрос из русского кли. Правильный хисарон — это отдавать Творцу?
Прежде всего, мы говорим человеческим языком. Что такое давать Творцу, радовать Его? Еще разные такие. Мы говорим на языке людей. Нет Творца, который чувствовал бы, который радовался бы, сердился. Нет такого. Это закон. Закон всего мироздания. Поэтому мы говорим так, потому что нам удобно так говорить. Но, с другой стороны, это очень нас путает. Доставить ему наслаждение. Он бедный, сидит и ждет, и плачет. Почему мы не доставляем ему наслаждение? Так? Нет. Мы исправляем себя. Наслаждение мы должны доставить ему, потому что он хочет доставить нам наслаждение. И тогда, согласно закону подобия по форме, его и нас, получается, что мы и он становимся как одно целое. И наслаждаемся. Точно наслаждаемся. Он тоже наслаждается? Если он не наслаждается, то уже нет подобия по форме. Потому что я проверяю себя согласно тому, насколько я наслаждаюсь. Я обязан наслаждаться. Цель творения — насладить свои создания. Эта цель творения должна раскрыться в килим. Мы учим, с другой стороны, что Малхут бесконечности никогда не наполняется. Она остается пустой. Наполняется только кли отдачи. Это называется отраженный свет. Свет, который поднимается. Наше намерение, которое поднимается от экрана снизу вверх, это намерение наполняется. А наше желание всегда остается само пустым. Цинцум алеф не отменяется никогда. И тогда получается, что мы действуем в другом кли, который называется отдающее кли. И это кли мы наполняем. Отдающее кли. И поэтому, если мы говорим об отдающих килим, мы можем говорить также и о нашем кли, о кли Творца, что эти килим подобны. Потому что это отдающие килим. Так мы и делаем. Да.
Последний вопрос. Что означает разум в духовном?
Разум — это система. Не чувственное, а рациональное. Что это значит? Что есть очень много свойств, нюансов, нити, допустим, нити связи, которые могут быть соединены между собой всякий раз в другой коммуникации, новой. И они могут дать нам решение, что я чувствую, откуда чувствую, почему, ради чего и так далее. То есть разум — это машина, как компьютер на 100%, у которой нет никакого чувства. Она готова обрабатывать данные. Это разум. Но работают с чувствами, и есть чувственный разум и разумные чувства. Как мы говорим об отце и матери, об Авиима. Насколько они связаны вместе. Потому что из одного выходит, в одном находится. И оба они действуют на Адама, на Зерампина, его Малхут. То есть есть различия между разумом и чувством, это просто два полюса, с одной стороны. Хохма и бина. Хохма — это разум, а бина — это чувство. Но так это происходит для того, чтобы мы постигли свойства Творца. А иначе
нужно было бы все закончить, все должно было бы закончиться на хохме, на пхене алев. Пхенат шорыш, который целиком свет наслаждения, порождает желание получать пхену алев и наполняет ее наслаждением. Что еще нужно? Ничего? Но для того, чтобы поднять это кли, которое называется пхена алев, до уровня Творца, пхенат шорыш, начальную стадию, оно должно пройти все развитие, и тогда доходит до пхены шорыш. Понятно?
Ламата.
А почему ты? Самый большой эгоист. Ну.
Have morning. When you were answering Hafa's question, a question popped up my heart.
Когда вы отвечали на вопрос Рафаэля, у меня возникло вопрос.
We have this time when we choose to suffer.
И когда происходят какие-то плохие вещи, и есть время, когда мы выбираем страдать или не обращать внимания на то, что произошло, и продолжать работать.
Нет, это неправильно. Неправильно. Почему мы не должны обращать внимания? И почему мы должны решать, что мы страдаем? В этом нет не только никакой пользы, а нельзя это делать. Творец хочет, чтобы в любом состоянии мы были бы в наслаждении.
So there is a moment where I will not even feel that something bad happened.
То есть будет момент, когда я даже не почувствую, что произошло что-то плохое?
Нет, конечно, происходит плохое, но ты с помощью правильного выяснения приводишь себя в состояние, что ты наслаждаешься. Ты не говоришь, что это плохое. Потому что если это приходит от Творца, Он добрый, творящий добро, дает тебе доброе, творящее добро, ты должен исправить свое кли, в котором ты чувствуешь все еще, что это плохо, а не хорошо. Исправишь его, почувствуешь, что это хорошо. Только исправление тебе нужно. И ты не можешь сказать, хорошо, я буду страдать. Может быть, с помощью страдания исправляю что-то? Нет. Нет такого. Страдать. Нет заповеди страдать. Ясно? Прекрасно. Теперь я спокоен, что ты в следующий раз приедешь, ты будешь еще толще. Потому что наслаждаешься. Это хорошо. На самом деле это правильно. На самом деле это правильно. Не страдать. Не страдать. Это неверный подход. Да.
Скажите, общий вопрос. Как лучше для продвижения? Если, допустим, внутри сидит вопрос месяцами, а порой и годами, лучше пытаться разрешить его, ну... Или
спросить.
Можно спросить у вас, и это как бы разрешится, и перейти уже к другим вопросам.
Спросить. Не думай, что если я даю тебе ответ, то ты уже не сможешь углубиться в вопрос, не сможешь понять его в глубину, и ответ не поймешь в глубину. Нет, тебе не нужно решать проблему. Больше того, я тебе скажу, нет никакого правильного настоящего вопроса, который человек может решить самостоятельно, а только с помощью товарища, группы, учителя, Творца, но не то, что он сам. Поэтому стоит... Вопрос — это хиссарон. Стоит этот хиссарон в какой-то форме принести в группу. Принеси это во время семинара, им скажи, ребята, я хочу, чтобы мы, у меня есть какой-то вопрос, в котором я нахожусь уже несколько недель даже, тем более месяцев, как ты говоришь. Давайте выясним его. Это действительно вопрос или мне кажется? Действительно так должно быть, так-то и так-то или нет? Попроси у них. Да, это хорошо. Я много спрашивал. Не товарищи, у меня их не было почти. Была маленькая группа. Но, по сути дела, Рабаша. Я спрашивал его много, а он отвечал. И он отвечал, да. И он рассказывал мне, как было с его отцом. Что он спрашивал его все время. Были состояния, на которые Болеслам отвечал. Когда Болеслам отвечал, а были состояния, когда нет. Ускользал. Часто, когда я спрашиваю его и говорю ему, но ведь это так, а почему так, а почему эдак, спасение Творца в мгновение ока. И все. Это то, что он отвечал. Как это перевести? Нет, это не каждая монетка накапливается, скапливается в большой счет. Когда монетка скапливается в большой счет, это от работы человека, а спасение Творца в мгновение ока — это от Творца. Не путайте одно с другим. То есть ты обязан все время думать, что в следующее мгновение все решится. И все. Свыше. Свыше. Поэтому так он отвечал. А я злился. Что это? Где ответ? Что? Спасение Творца в мгновение ока. Иногда отвечал. И отвечал просто так с объяснением длинным. Мы ходим по парку, у меня есть время задавать вопросы, 2-3 часа. И я спрашиваю, он отвечает так постепенно. Как сейчас, пойди в парк. Представь себе состояние, что тебе есть 3 часа с учителем. Это... Что это было? Но часто я слышал и так. Спасение Творца в мгновение ока. Вот. То есть нельзя давать тебе ответа.
Да, спасение Творца в мгновение ока приходит. То есть вдруг, неожиданно.
ישועת השם כי הרף עין, כלומר זה מגיע לפתע, באופן לא מתוכנן, לא ידוע.
וגם כן בצורה כזאת עקיפה.
И так опосредованно. Вдруг ты подумаешь о чем-то другом, и будешь выяснять какие-то другие вещи, и вдруг это раскрывается. Так. Но в группу ты можешь принести любой вопрос и обсудить его в группе. Ты не обязан быть, что ты получишь, примешь то, что все решили. Это не обязано так быть, что это истина. Но само это обсуждение, конечно, продвинет вас.
В связи с этим, скажите, вопрос такой, который всплыл на второй день Конгресса.
בהקשר לזה שאלה שצפה ביום השני של הכנס.
Там говорилось о том, что все мысли на 100% от Творца.
נאמר שם שכל המחשבות הן ב-100% מגיעות מהבורא.
И, ну, говорится, что нет никого кроме него, что спереди и сзади объемлет меня.
וגם נאמר שאין עוד מלבדו ואחור וקדם צרתני.
У меня не укладывается в голове, как при таких условиях задачи может появиться что-то самостоятельно существующее от Творца.
לא מסתדר לי איך בתנאים כאלה של הצבת הבעיה יכול להופיע משהו שהוא מתקיים שלא מתוך הבורא או מהחלטת הבורא.
אין דבר כזה שמתקיים.
Нет такого, что существовало бы что-то не от Творца. Нет.
Тогда я не понимаю вообще, в чем свобода воли человека.
אז אני לא מבין בכלל במה חופש הבחירה של האדם.
Свобода выбора человека — найти, что нет никого, кроме него.
А кто, кто этот, который находит?
Тот, кто находит, что нет никого, кроме него, он раскрывает как раз в «нет никого, кроме него», что только Творец существует. Он раскрывает эту точку, которая говорит, что только Творец существует. Эта точка, она и существует. Тогда он обнаруживает ее, и тогда он называется творением. И это то, что Творец хочет. Это называется, что Он создал творение, но не может это творение раскрыться до того, как оно определяет, что только Творец существует, мой Творец, только Он существует. Творение обратно должно указать на Творца, который создал его. И тогда в этой мере оно называется творением.
Вот вы сейчас сказали, что человек — это ощущающее кли.
אמרת עכשיו שהאדם זה כלי הרגשה.
Я не понимаю, что это такое.
Я не понимаю, מה זה כלי הרגשה.
כלי הרגשה זה...
Ощущающие кли — это хисарон к высшей силе, к Творцу. Это кли.
Это как получается что-то отделенное от высшей силы.
זה כאילו משהו נבדל מהכוח העליון?
ודאי.
Конечно.
ודאי שנבדל.
Конечно, отделенное. Да.
Что хисарон, что...
У меня есть хисарон, устремление. У меня есть стремление к этому, склонность. Ну, как я, допустим, очень хочу есть, и я чувствую, что у меня болит в животе слабость, что... Ну, так.
Хисарон.
Хисарон — потребность.
Получается, как будто бы, ну, Творец сам себя ощущает через, ну, вот это
ощущение.
Не, это не Творец. Не Творец. Не надо играть в философию. Нет. Что Творец создал себя, и как это снова курица и яйцо. Нет.
Я на самом деле мало что понял, я потом переслушаю.
Одна точка. Творец создал одну точку. Я создал злое начало. Что Он создал? Что-то вне себя. Одну точку. И эта точка развивается Творцом, высшим светом. Четыре стадии прямого света, все миры, разбиение, этот мир и работа снизу вверх. Зачем это все? Для того, чтобы эта точка была бы самостоятельной. В чем она самостоятельна? Что она из себя может сказать и указать: нет никого, кроме Него. И в этом ее самостоятельность. Потому что иначе невозможно. То есть у Творца тут есть, согласно нашему восприятию пока что, у Творца тут есть несколько целей, чтобы кто-то указал на Него, на Его единственность, раскрытие Его единственности, что Он также добрый, творящий добро, то есть эта точка постигает это, то, что эта точка постигает доброго, творящего добро, и тогда эта точка становится творением только в конце, когда она раскрывает Творца, что нет никого, кроме Него, этим она определяет себя как творение. А дальше подумай.
Это в голове не укладывается, но все равно спасибо.
Это будет в записи, ты сможешь послушать. Ладно, ребята, мы продвигаемся к завершению. Что у нас еще есть в конце? Кто сегодня улетает? Ого! Так сегодня вечером уже Зор, мы возвращаемся на наше место. Так? Прекрасно. Зор будет наверху у нас. Ладно. Я надеюсь, что несмотря на то, что вы улетаете, вы остаетесь с нами на связи, и мы продолжаем учиться на всех уроках. А когда еще другие возвращаются? Еще день, два? Так? Ладно. Мы... С какого момента у нас начинается правильный наш распорядок? Зор. Да-да, не книга Зор, Зор. Когда мы получим программу работы для Американского конгресса?
На этой неделе собирается группа, и у нас уже будет направление постоянных уроков.
Приблизительно нам не нужно точно, но в общем так. Потом мы будем сокращать это дальше. То есть к концу недели уже будет. Программа, более-менее, это вы передадите это Яниву, Да?
Да.
Он, как обычно, подберет нам отрывки. Будем надеяться, что он сделает это скрупулезно, с любовью.
В этот раз.
Да, в этот раз. Нет, ну действительно, это работа, ничего нельзя сказать, хотя он уже только, так, знаешь, бросает, как ты на рынок приходишь, несколько помидоров, несколько огурцов так в корзину и все, и приносит нам. Но в любом случае, это работа, работа. Ладно, так... Передайте программу, мы проверим ее, и мы присоединим к этому все мировое кли. Соберем все отрывки, переведем, организуем, потому что, может быть, нужно вообще подумать о направлении каком-то новым, не снова проходить то же самое. Посмотрим. Посмотрим. Сколько времени после Песаха остается у нас до американского конгресса?
Улай шаво.
Может быть, неделю.
Неделю после Песаха?
Это первая неделя мая.
А, месяц. Месяц, это нормально. Потому что перед Песахом нам очень тяжело быть в этом. Сейчас нам надо сконцентрироваться на... Ну, Пурим это на этой неделе пройдет. Нам нужно сейчас начать завтра утром. Пурим. Послезавтра до конца недели. На исходе субботы Пурим заканчивается, и тогда мы переходим с воскресенья к Песаху. Да-да. Да. Изгнание, что это такое? Точный выход из изгнания. Вся подготовка к изгнанию. Весь выход из изгнания. Короче, это нам нужно сделать. Провести Песах в очень концентрированной учебе внутренней. Я надеюсь, что если мы начнем с воскресенья, мы успеем. Может быть, будет немножко меньше семинаров, больше материала, но это обязательно. А после этого, сразу после Песаха, сразу уже Конгресс в Соединенных Штатах. Хорошо? Так с завтрашнего дня начинаем Пурим. Это хорошее время как раз. Эти времена – хорошие времена для духовной работы. Пурим, Песах – хорошее время. Да. Ладно, еще вопрос в конце.
Я могу спросить?
Да.
Как обеспечить хисарон товарищу?
Зависть, тщеславие и страсти – то, что выводит человека из мира. Начните говорить с ним рядом, что как будто вы говорите якобы между собой, как о чем-то духовном, а к нему вы не очень относитесь. Не обращайте на него внимания, видите, что он как бы не в курсе. Правильно, Гершон? Это работает. Для любого. Я помню, со мной это очень работало. Мы делали это в группе. И стоит, очень стоит позаботиться, чтобы у товарищей был хисарон, это очень стоит. Зависть, зависть. И на всех уровнях, да, Мартикуна. Зависть, ревность Творца — это уже духовные уровни, другая форма. Но в любом случае это зависть. Это вытекает из разбиения кли. Любое разбившееся кли сейчас спрашивает или о себе, или почему я не могу быть самым большим отдающим, отдавать больше всего. Хорошая конкуренция. Нет, нет, ты остаешься. Хорошо. Тебе есть что сказать в конце? А? О зависти, пожалуйста.
Маор и Шемиш, глава Итро, нужно, чтобы представлял себе, что товарищ его служит Творцу больше и лучше него, и зависть мудрецов умножает мудрость и усиливается с помощью этого в служении Творцу все больше и больше, и это каждый становится выше своего товарища благодаря этому. То есть воодушевляется, и когда он видит, что величие товарища выше и больше него, у него возгорается огонь, и становится он больше и служить Творцу и постигает больше.
Зависть. Задание дня кто? Да.
Сегодня дежурит первая десятка Италии. Вторая десятка Санкт-Петербурга. Третья десятка Петах-Тиквы. И группа Нарии и
Калининграда.
И задание на день. В течение дня каждый товарищ заботится о том, чтобы десятка помнила, что нет никого, кроме него. В течение дня каждый товарищ заботится о том, чтобы десятка помнила, что нет никого, кроме него. Лихаим.
Мы сегодня приглашаем вас вечером в 6 часов на прямую трансляцию «Урок Зоар» с Равом Лайтманом. А сейчас поем вместе песню.
שלמים מחוברים שרים מה טוב ומה נעים אני לא תמין זה לא חלום סבלנו די כדי להבין שלברוח אין לאן ולא מספיק להאמין עוד הנה עול מעל Yeah.